Главная профессия Владимира Путина – внешняя разведка. Он сам себя позиционирует как бывший разведчик, любит рассуждать на темы, связанные со шпионажем, привел во власть множество бывших коллег. Но знаем мы о его работе в этом качестве удивительно мало. Мы продолжаем серию бесед Владимира Баринова и историка разведки Александра Васильева «Шпионские страсти. С чего начинается Родина?».
Известно, что командировка за рубеж у Путина была всего одна. С 85 по 90 год он работал в Дрезденском представительстве КГБ. Штат представительства состоял из 6 человек. Путин приехал в Дрезден на должность старшего оперуполномоченного. Затем был повышен в должности, стал помощником начальника отдела, а потом и старшим помощником, что было необыкновенно быстрым карьерным ростом. Кроме того, его избрали секретарем парторганизации группы. В книге «От первого лица» Путин говорит о своей работе так. Нас интересовала любая информация по линии, как раньше говорили, главного противника, а главным противником считалось НАТО. И далее. Обыкновенная разведдеятельность, вербовка источников информации, получение информации, обработка ее и отправка в центр. Сослуживец Путина по Дрездену Владимир Усольцев добавляет к этому лаконичному рассказу следующее. Если быть честным, то это была видимость разведработы, игра в разведку. Александр, что вы можете добавить к этому послужному списку?
Я помню, что когда Владимир Путин появился в большой политике, многие сотрудники российской разведки отнеслись к нему, мягко говоря, снисходительно. Дело в том, что в классическом понимании разведки Путин никогда разведчиком не был. Поэтому его имидж рыцаря плаща и кинжала вызывал и вызывает усмешку. То есть разведчик – это тот, кто работает в трудных оперативных условиях, кто пытается перехитрить контрразведку страны, в которой он находится, тот, за кем постоянно следят, чей телефон постоянно прослушивается, тот, кого могут арестовать и даже убить. Такие случаи бывали. Вот что такое разведчик. А в ГДР у Путина ничего такого не было. Он находился в дружественной стране и никакому риску себя не подвергал. Это курорт, а не разведка. Путин говорит, что в Дрездене он работал по линии главного противника. Но тогда все резидентуры КГБ во всем мире работали по линии главного противника. Если, допустим, в какой-то африканской стране были американцы или западные немцы, то оперработникам было гораздо важнее завербовать их, чем местных африканцев. Я думаю, в Дрездене Путин мог работать по западным немцам, которые приезжали в ГДР, или по другим представителям стран НАТО. Если Путин работал по гражданам ГДР, ну, например, собирал информацию об антиправительственных группах, то это было еще легче. Я хочу напомнить, что в ГДР тогда многие относились к Михаилу Горбачеву гораздо лучше, чем к Эриху Хонекеру. Это, безусловно, облегчало получение политической информации о ситуации в ГДР.
По условиям межгосударственного соглашения КГБ имел право вести оперативную работу с гражданами ГДР. Однако информация об этой работе поступала и в восточно-германскую разведку Штази. Поэтому, когда в 90-м году толпа штурмовала комплекс зданий Штази в Дрездене, Владимир Путин озаботился прежде всего тем, чтобы вынести оттуда досье информаторов КГБ. И, наконец, эпизод, который считается самым героическим в шпионской карьере Путина. Как он спас здание представительства КГБ от беснующейся толпы. Вот его собственный рассказ. Люди собрались и вокруг нашего здания. Ладно, немцы разгромили свое управление МГБ, это их внутреннее дело. Но мы-то уже не их внутреннее дело. Угроза была серьезная, а у нас там документы. Никто не шелохнулся, чтобы нас защитить. Мы были готовы сделать это сами, в рамках договоренностей между нашими ведомствами и государствами. И свою готовность нам пришлось продемонстрировать. Это произвело необходимое впечатление. На некоторое время. Через некоторое время, когда толпа снова осмелела, я вышел к людям и спросил, чего они хотят. Я им объяснил, что здесь советская военная организация. Люди были настроены агрессивно. Я позвонил в нашу группу войск и объяснил ситуацию. А мне говорят, ничего не можем сделать без распоряжения из Москвы. А Москва молчит. Потом, через несколько часов, наши военные все же приехали. И толпа разошлась. А вот что пишет об этом же эпизоде Владимир Усольцев. Володя вышел во двор с автоматом, взятым у охранявшего виллу пограничника, и строго предупредил, что откроет огонь по каждому, кто перелезет через забор. При этом он недвусмысленно передернул затвор, и толпа схлынула. В это время в печке догорали последние оперативные бумаги. Александр, как вы полагаете, стал бы Путин стрелять в толпу, если бы она не схлынула?
Вы знаете, версия Владимира Путина кажется мне более правдоподобной. Я уверен, что в людей никто бы стрелять не стал, потому что это превратило бы просто неприятную ситуацию в международный кризис. И не только в отношениях между Советским Союзом и ГДР, но и в отношениях Кремля со всей Восточной Европой. Путин человек хладнокровный. Если и был у него в руках автомат, то он прекрасно понимал, к чему такая стрельба может привести. Мне вообще кажется, что в то время он уже перестал мыслить как сотрудник КГБ, а смотрел на мир и на свое будущее в этом мире другими глазами, глазами человека, перед которым открылись новые возможности. После командировки в ГДР ему полагалось вернуться в центральный аппарат первого главного управления. Там бы он посидел год или два, а потом его отправили бы в Объединенную Германию или, допустим, в Австрию. И тогда Владимир Путин поработал бы в настоящей резидентуре и стал бы настоящим разведчиком. Но он попросился назад в Ленинград. Его посадили на должность помощника ректора Ленинградского государственного университета по международным вопросам. Должность эта была закреплена за управлением РТ первого главного управления КГБ. РТ означает «разведка с территории». Сотрудники этого управления занимались вербовкой иностранцев, которые приезжали в Советский Союз с тем, чтобы потом встречаться с ними на территории СССР или передавать их на связь резидентурам КГБ в других странах. В Ленинградском университете были иностранные студенты. Вот по ним и должен был работать Владимир Путин. Согласитесь, эту работу тоже трудно назвать настоящей разведкой. Но я уверен, что к тому моменту Путин смекнул, что самое интересное будет происходить в Советском Союзе, а не в какой-нибудь Германии или Австрии. И он оказался прав.
Мой собеседник Александр Васильев, в прошлом офицер КГБ, сотрудник первого главного управления, то есть внешней разведки. В феврале 90-го года он уволился по собственному желанию и стал журналистом-международником. Недавно газета Wall Street Journal назвала книгу «Шпионы. Взлеты-падения КГБ в Америке», написанную Александром Васильевым в соавторстве с двумя американскими авторами, в первой тройке лучших книг, когда-либо написанных об истории разведки. Александр, как известно, Владимир Путин на встрече с провалившимися нелегалами пел «С чего начинается Родина». Скажите, в разведке действительно поют хором патриотические песни?
Путин учился в Краснознаменном институте КГБ имени Андропова в 1984-85 годах. Один год. Я там учился в 85-87 годах. Два года. Так вот, если бы в то время кто-то из наших ребят запел «С чего начинается Родина», на него посмотрели бы как на идиота. Мы в общежитии института слушали западные рок-группы и Майкла Джексона. Я до сих пор помню, когда вечером преподаватели и начальство уезжали с объекта, мы врубали Майкла Джексона на полную мощность. А когда играли на гитаре, то это было «Не с чего начинается Родина», а «Не падайте духом, поручик Голицын, корнет Оболенский, налейте вина». Путин пытается быть киношным разведчиком, таким как Штирлиц или Александр Белов из «Считая меча». Ну, выглядит это довольно забавно.
А как вы думаете, какие профессиональные навыки пригодились Путину на посту президента?
Ну, самое главное чекистское качество Путина – это способность преображаться в зависимости от ситуации. Чекист, чтобы завербовать какого-то человека, пытается понять, какой тип личности этому человеку наиболее близок, приятен, и старается надеть на себя эту личину. Так Путин ведет себя по отношению к россиянам. Какой он на самом деле, россияне не знают. Они видят то, что, как считает Путин, они хотят видеть. Давайте вспомним, каким был Путин в первой половине 90-х годов. Хорошо известны его фотографии вместе с Собчаком, на которых Путин в малиновом пиджаке. Там он выглядит как преуспевающий владелец двух торговых ларьков. И сравним этого Путина с президентом Путиным. Разница огромная. Потом прошло еще несколько лет, и Путину показалось, что россияне будут больше его любить, если он будет немножко итальянцем. И он начал петь, как Сильвио Берлускони, играть на пианино. А помните интерес Путина к тиграм? Это у него от Бенито Муссолини. У Муссолини была львица по кличке Италия. И, кстати, фотографии голым по пояс тоже от Муссолини. Если кто-то напомнит Путину, что есть такое понятие, как чекистская скромность, и убедит его в том, что россиянам это понравится, он снимет свои часы за 10 тысяч долларов и будет носить часы за 100 долларов. Он, в принципе, может и готов изменяться. Поэтому, когда говорят, что со следующего года у нас будет другой Владимир Путин, я думаю, что этого нельзя исключать. Еще одно чекистское качество Путина – это опора на узкий круг преданных людей. Настоящий чекист постоянно изучает свое окружение. Он делит людей на две категории. На тех, кому можно доверять, и таких очень мало, и на всех остальных. Вот в свое время Путин решил, что он может доверять Дмитрию Медведеву. И Путин в Медведеве не ошибся. Вертикаль власти, которую Путин создал в России, это тоже чекистская конструкция. Она мне напоминает разведывательную сеть, в которой люди зависят друг от друга. Поэтому в этой вертикали власти так много представителей органов госбезопасности. Людей в такой конструкции связывает не только общая цель, но и общий страх перед разоблачением и провалом. Достаточно одного предательства, чтобы развалилась вся сеть. Когда Владимир Путин учился в Краснознаменном институте КГБ, там историю разведки не преподавали. Поэтому он, скорее всего, не знает, как в 1945 году из-за предательства одного человека провалилась вся советская агентурная сеть в Соединенных Штатах, и разведывательная работа не возобновлялась в течение нескольких лет. Зато Путин хорошо знает, как позорно провалились российские нелегалы, которые были арестованы в Америке в прошлом году. Остается надеяться, что этот эпизод его чему-нибудь научил.
С историком разведки Александром Васильевым беседовал Владимир Абаринов.